Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Они бывают гигантами и карликами, белыми и черными, добрыми и злыми. Ходят то стадами, то в одиночку. У них есть парнокопытные родственники, но последние 20 миллионов лет жизнь их вместе не сводила. 19 февраля отмечается Всемирный день китов. В 1986 году его установила Международная китобойная комиссия, когда ввела запрет на китовый промысел. Где и как живут киты, какие рекорды ставят, с кем враждуют и от чего страдают больше всего? Расспросим научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии Антона Чернецкого. Антон Дмитриевич, самое удивительное, по-моему, и для всех тех, кто забыл или еще не проходил в курсе биологии, что киты произошли от парнокопытных. Мы привыкли думать, что все живое вышло из моря, но, оказывается, кто-то туда, наоборот, зашел. Поясните, пожалуйста, кто был прародителем китов и древнейшие ли они животные среди морских млекопитающих?
Если парнокопытные, то, так сказать, не то, что мы привыкли видеть, которые были предками, в том числе и китообразных. Это некие такие небольшие животные, обитающие там 60 миллионов лет назад, похожие скорее на крысу или домана, вот что-то в таком духе. Постепенно, так сказать, видимо, живя по берегам каких-то мелководных водоемов, они стали вот все больше и больше быть связаны с водой. И, в принципе, вот как бы мы можем себе представить, как происходила эволюция на примере ныне живущих, ну, морских млекопитающих, таких как постепенный переход. Но, правда, селения это они ближе к хищным гораздо, они не к копытным приросли. То есть сначала вот что-то такое, типа калана, да, который полностью похож на выдру, но при этом очень связан с морем, и детеныши кормят в море и так далее. Потом тюлени, которые уже с ластами живучих и прекрасно плавают, питаются только рыбой, но при этом могут передвигаться по суше, и детеныши на суше рожают. Потом сиреновые, так называемые, которые уже средние между тюленем, и потом уже китообразные, которые уже абсолютно приспособлены. Вне воды не могут жить. Вот. Они умирают или раздавливают собственным весом, или от перегрева и так далее. Уже рожают детенышей только в воде, кормят их, соответственно, тоже в воде и так далее. Современные киты образовались где-то порядка 20 миллионов лет назад. Сначала были более примитивные формы, так называемые археоцеты, которые еще у них был пояс задних конечностей, был, и зубы были не такие дифференцированные, нос был ближе к кончику рыла, но ноздри. А современные вот две группы большие, это усатые и зубатые киты, они дифференцированы. Но сейчас это тоже вопрос, общего они происхождения или они отдельно как-то, потому что они, конечно, очень разные.
Антон Дмитриевич, и вот за 20 миллионов лет эволюции сколько видов китов образовалось, сколько их известно? 9, 19?
Мы можем сказать, что волосатиков синий, финвал, сивал, брайда, минки – это 5 видов таких настоящих волосатиков, плюс еще вот всякие сомнительные виды типа малого синего, амура, идена и так далее. Вот. И гладких китов – северные гладкие, южные гладкие и бескайские кит 3, еще карликовый гладкий кит 4. То есть 9 и еще серый кит 10. Ну вот получается где-то 10-12 видов этих крупных усатых китов. Зубатых китов гораздо больше. И тоже до сих пор всякие описываются виды, которые... Но это, опять же, все это не то, что новый вид прям абсолютно появился. А, например, вот афалина раньше считалась, что это дельфин, да, и всем известно, считалось, что одним видом. А вот последние там несколько десятилетий стали выделять и афалину Индийского океана в отдельный вид. Ну и так далее. Единственное, кого находят новые виды, ранее неизвестные, это так называемых клюворылов в семействе, тоже достаточно крупные зубатые киты, которые живут, как правило, небольшими группами в открытом океане, охотятся на глубоководных моллюсков. Вот. И некоторые виды известны вообще только по единичным находкам на берегу выброса, но мертвых животных. Вот их иногда находят, тех, которые еще не описаны вообще.
Антон Дмитриевич, а вот теперь поговорим о тех, которые описаны, потому что очень интересно узнать о китах-рекордсменах. Какие-то самые крупные, какие-то могут очень долго находиться на глубине, при том, что все дышат воздухом. Какие-то являются долгожителями. Вот здесь можно какую-то иерархию выстроить? Ну вот самый крупный.
Но рекордсмен всех времен и народов – это синий кит. Это вообще самое крупное животное, причем не только млекопитающее, а вообще самое крупное животное, когда-либо обитавшее на Земле. Он весом до 150 тонн. Причем у усатых китов самки обычно чуть крупнее самцов, то есть самки длиной до 34 метров. Это те, что отловлены и измерены. Может быть, где-то плавало или плавает и более длинные. Вот, это рекордсмен вообще. То есть у динозавра по сравнению с ним, там, я не знаю, как для нас кошечка какая-нибудь самая большая. Рекордсмены по задержке дыхания – это, конечно, кашалоты. Они тоже специализированы в том плане, что они охотят. Но это к зубатым китам относится. У них нет китового уса, они питаются крупными, ну, во-первых, рыбой, естественно, во-вторых, глубоководными моллюсками. В частности, вот кальмарами глубоководными, большими И считают, что они могут задерживать дыхание там до 2 часов и нырять до 2 километров. Как это определили, что вот при осмотре поврежденных кабелей, проложенных по дну океана, там трансатлантических, обнаруживали запутавшиеся там кусалоты на глубине там 1900 с чем-то метров, ну почти 2 километра. Вот. У них масса специальных приспособлений, которые им позволяют так глубоко нырять. И перераспределение тока крови, и огромное количество кислорода в мышцах в миоглобине запасается. Уменьшение сердечного ритма там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у них омывается кровью, вот той, которая в обогащенном кислородом, только мозг и сердце. Все остальное на запасах. Совершенная система эхолокации, так называемая, которая позволяет вот в полной темноте на такой огромной глубине обнаруживать добычу.
Антон Дмитриевич, а если говорить о долгожителях, вот сколько в среднем живут киты и что такое кит старый?
В принципе, крупные животные, вообще все обычно долгожители. Чем больше животное, тем дольше они живут. Но считается, что гладкие киты могут больше 100 лет прожить. Это тоже крупные киты, но в отличие от полосатиков, тоже большой вес, но они меньше длины, то есть у них нет таких рекордных размеров, но они, это самое, по весу большие достаточно. Там до 100 с лишним лет. Ну, дельфины живут лет 30-40. Но тут еще вот, кстати, по поводу жизни, длительности жизни. Сейчас вот можно такое, не совсем это к жизни имеет отношение, ну, в смысле, к длительности жизни. А вот такой момент, как так называемая культурная традиция, то есть это высокоорганизованные животные, типа приматов, да, и нас, естественно, в первую очередь, но и человекообразных приматов тоже. Потом слоны считаются тоже достаточно высокоорганизованными. И вот китообразные. У них, ну, еще есть другие ряд животных. У них животные живут гораздо дольше, чем длится их репродуктивная способность. То есть, например, если там какие-то мелкие там, ну или там, то есть практически жизнь нужна для того, чтобы, так сказать, родить детенышей, выкормить их там несколько раз, и потом уже это не нужно. А вот у китообразных, у приматов большое значение в социуме имеют пожилые, опытные животные, которые уже не способны размножаться, но при этом передают свой опыт, так сказать, молодому поколению. Ну, это назвали культурной традицией, это, конечно, очень по-человечески, но, тем не менее, это как бы вот такой феномен существует.
Как они предпочитают существовать, семьями или стадами?
Ну, это у разных видов по-разному. Вот у усатые киты в основном, ну, одиночки, самки, их детеныши нескольких возрастов, то есть тоже бабушки, дедушки и так далее. Вот, там обычно присутствуют самцы тоже. Ну, в общем, гораздо более такая иерархия, ну, строгая, вот у зубатых китов. Но в основном они не являются моногамными, в основном они у всех размножения типа промискуитета, вот, то есть таких семей они не образуют, но образуют очень устойчивые группы, у некоторых видов родственные группы. В основном основу которых составляют самки и детеныши разных возрастов, и иногда с ними тоже довольно-таки привязаны к ним самцы. Немножко напоминает львиный прайд, так сказать. Хотя там в львином прайде самец еще и к тому же самое главное, но хотя тоже это под вопросом. Но, вот, по крайней мере, вот у белух вот такая вот система.
А вы вот сейчас о детенышах говорили, и захотелось узнать, а есть ли, например, у них какие-то свои детские садики в Мировом океане, вот места, в которых подрастает потомство, которое охраняется взрослыми?
У них таких конкретно районов нету, как вот родильные дома, как у тюленей, да, когда они в определенном месте собираются на суше. Если самки уходят, значит, питаться, детеныши все в одной куче, как так называемый детский сад. Пустообразно, поскольку как-то место определенно выбрать нельзя, но есть, в частности, вот у горбачей, у белух, тех же самых, строго определенные районы, в которых происходит рождение детенышей. Эти районы обычно таких достаточно, ну, благоприятных водах для китов. Это еды больше либо на севере, если в северном полушарии, а если на юге, то в южном, то есть в полярных водах. А благоприятные условия для размножения как раз они в тропических водах, в частности у горбачей, то, ну, вообще у многих полосатиков. В Индийском океане вот такой китовый заповедник объявлен вот в северной части Индийского океана, что там нельзя проводить промысел, потому что там практически родильный дом. Это очень в больших кавычках, поскольку это не родильный дом, это, можно сказать, родильная акватория огромная. То есть они не привязаны прям к какому-то непосредственному острову или координатам. Они вот в Аравийском заливе, который огромный, вот там вот они размножаются.
Правильно ли я поняла, что киты распространены по Мировому океану довольно равномерно, а детей они производят в каких-то теплых местах, мигрируют туда на время, нет?
Зубатые киты более-менее равномерно распределены, а усатые киты, они, как правило, все мигрируют, потому что тропики по сравнению с полярными широтами – это пустыня в плане еды. В полярных широтах там летом длинный день, там размножается огромное количество сначала фитопланктона, потом вот это так называемое, который поедает зоопланктон, который потом криль, потом эта мелкая рыба. Ну, в общем, вся основа питания фактически в субантарктических водах – это криль. Поэтому, в общем-то, в летний период, то, соответственно, лето у нас на севере, да, это июнь-июль, там, соответственно, это январь-февраль, когда начало только вспышка размножения этого крылья. Вот, они практически все собираются там. Но, соответственно, получается, что северные киты мигрируют к югу, в то время как антарктические в это время, наоборот, тоже. Ну, то есть как бы они сдвигаются синхронно, не пересекали друг друга.
Понятно, что среди китов есть хищники, кашалоты и касатки, а вот кто является естественным хищником для самих китов? Им кто-то угрожает в природе?
Ну вот в настоящее время ископаемые есть крупные достаточно. Вот акулы были очень крупные, которые считалось, что на китов охотили родственники нашей белой акулы, но они были в несколько раз больше ее. Сейчас только касатка может охотиться на китов, на крупных. Это самый крупный дельфин, 10 метров, и один из немногих, кто помимо рыбы может питаться теплокровными, то есть тюленями. Касатки одни из самых социальных животных, у них очень сложная тоже структура группировки. Долгое время считалось, что там самец как бы главный, потому что обязательно есть впереди идущий самец, как бы вот в семье так называемый, но потом выяснилось, что все-таки у них командиром являются самки, а самцы, так сказать, передовой отряд крупный. Вот, у них разработаны очень тоже передающиеся, кстати, по научению от старших к младшим, и у разных групп разные, во-первых, ну, способы охоты, даже разные диалекты, разные языки у различных этих самок. Как, например, украинский язык и русский, например, или, может быть, даже русский и какой-нибудь сербский, вот в таком духе. То есть видно, что животные долгое время между собой общались и не смешивались с другими, хотя жить могут на одних территориях. У касаток есть и вот достаточно сложные способы охоты на крупных китов, когда они разделение функций, когда кто-то не дает киту нырнуть, кто-то не дает всплыть, наоборот, кто-то обкусывает плавники там и так далее, а кто-то заплывает спереди, хватает за язык там его и так далее. То есть это все довольно страшная картина охоты касаток на крупного кита. Но на детенышев могут нападать, акулы, может быть, на совсем маленьких. Но обычно они детенышей очень активно охраняют. Кроме касатки, наверное, никто китов в природе не может.
Антон Дмитриевич, какую реальную угрозу представляет для китов человек? Вот как сегодня отрегулирован китобойный промысел?
Сейчас, в данный момент, так сказать, благодаря стараниям международной общественности, вот, в частности, тема Тогарства 19-й связана с тем, что 19 февраля 1986 года был введен мораторий на промысел китов, коммерческий промысел. Оставлен только возможность для промысла аборигенных народов, там, в частности, тюркские эскимосы, там, китовские Северной Америки, гренландские и так далее. Потом, в принципе, промысел был настолько, особенно вот перед Второй мировой войной, сразу после нее, особенно, ну, китов в Северном полушарии выбили еще раньше. Сейчас самая большая, наверное, опасность составляет не промысел, хотя некоторые страны его продолжают вести, так сказать, в научных целях. Вот Норвегия, Япония, они являются холодильниками, так сказать, этого промысла. Промысел не настолько опасен, потому что это небольшое количество, хотя это тоже, конечно, не всему. Так вообще современная вот ситуация, связанная с изменением экологии, океана, с потеплением той же самой Антарктики, когда там сдвигаются природные зоны, результат потепления, таяния и так далее. Виды, которые раньше обитали севернее, то есть более теплых водах, приходят южнее. Существует резкая вспышка численности, например, тех же самых южных котиков, которые выедают криль, которые могли бы съесть детей. Ну, в общем, это все еще исследуется, но факт то, что вот это изменение климата один неблагоприятный фактор, который не позволяет восстанавливать популяцию, несмотря на прекращение промысла.
Об отряде китообразных, о привычках и даже культурных традициях их представителей во Всемирный день китов мы говорили с морским биологом Антоном Чернецким.
Интервью на радио «Спутник».